«Ну, потом мы услышали выстрелы», — начал Бест. «Выстрелы?» — переспросил командир Фитт-Джеймс. «Так точно, сэр. И мушкеты, и дробовика. В таком тумане, да когда звук отражался от айсбергов и ледяных гряд вокруг, казалось, будто выстрелы доносятся сразу со всех сторон одновременно, но они раздались близко. Мы принялись кричать в туман и довольно скоро услышали ответные крики мистера Дева, а через полчаса, когда туман немного рассеялся, мы наткнулись на стоянку. Ребята залатали палатку за 36 часов нашего отсутствия, более или менее залатали, и она стояла подле саней». «Они стреляли, чтобы подать вам сигнал?» — спросил Крози. «Нет, сэр», — ответил Бест. «Они стреляли в медведей и в старого эскимоса». «Объясните», — велел сэр Джон. Чарльз Бест облизал обветренные, растрескавшиеся губы.
«Мистер Дева сможет объяснить лучше меня, сэр, но суть дела такова. Когда днем раньше они вернулись обратно к складу на море, они обнаружили, что все банки с продуктами измяты, продырявлены, разбросаны и испорчены медведями, по всей видимости. Поэтому мистер Дева и доктор Гутсер решили завалить несколько белых медведей, которые продолжали бродить вокруг лагеря. Они подстрелили самку и двух медвежат перед самым нашим появлением и принялись свежевать туши. Но затем они услышали звуки движения поблизости, то самое покашливание и шумное дыхание в тумане, которое я описывал, сэр. А в следующую минуту два эскимоса, старик и женщина, вышли из-за торосной гряды в тумане, в своих белых мехах. И рядовой Пилкингтон пальнул из мушкета, а Бобби Терриер пальнул из дробовика. Терриер промахнулся, но Пилкингтон всадил пулю в грудь мужчине. Когда мы с лейтенантом добрались до них, они уже притащили раненого эскимоса и куски медвежатины обратно в лагерь, оставив на льду кровавые полосы, сэр, по которым мы и шли последние ярдов 100, и доктор Гутсер пытался спасти жизнь старому эскимосу.
«Зачем?» — осведомился сэр Джон. На этот вопрос Бест не знал ответа. Все остальные хранили молчание. «Хорошо», — наконец сказал сэр Джон. «Через сколько времени после вашего воссоединения со вторым помощником Дева и прочими в лагере произошло нападение на лейтенанта Гора?»
«Не более чем через 30 минут, сэр Джон. Может, раньше».
«И что спровоцировало нападение?»
«Спровоцировало?» — повторил Бест. Взгляд у него казался рассеянным. «Вы имеете в виду что-нибудь вроде стрельбы по белым медведям?»
«Я имею в виду, при каких именно обстоятельствах произошло нападение, матрос Бест», — сказал сэр Джон. Бест потер лоб, открыл рот, но прошло несколько долгих мгновений, прежде чем он заговорил.
«Да ничего не спровоцировало. Я разговаривал с Томми Хартнеллом. Он лежал в палатке с перевязанной головой, но снова в сознании и ничего не помнил с момента начала первой грозы. Мистер Дева присматривал за Морфином и Терриером, которые разжигали две спиртовки, чтобы приготовить медвежатину. Доктор Гутсер снял с эскимоса парку и обследовал ужасную рану в груди старика. Женщина стояла рядом, наблюдая за происходящим, но в тот момент я ее не видел, поскольку туман снова сгустился. Рядовой Пилкингтон стоял на часах с мушкетом, когда лейтенант Гор вдруг закричал: «Тише все, тише!» И мы все разом умолкли и застыли на месте. В тишине слышалось лишь шипение спиртовок да бульканье воды в больших котелках. Мы собирались состряпать подобие рагу с медвежатиной, полагаю. А потом лейтенант Гор достал пистолет, зарядил, взвел курок и отошел на несколько шагов от палатки и... Бест осекся. Взгляд у него приобрел отсутствующее выражение. Рот был по-прежнему открыт, и на подбородке блестела слюна. Он явно видел перед собой не каюту сэра Джона, а некую картину, вставшую у него перед мысленным взором. «Дальше!» — велел сэр Джон. Бест судорожно пошевелил губами, но не издал ни звука.
«Продолжайте, матрос», — сказал капитан Крози более мягким голосом. Бест повернул голову в сторону Крози, но глаза у него по-прежнему смотрели куда-то вдаль.
«Потом», — начал Бест, — «потом лед вдруг поднялся, капитан. Он просто поднялся и окружил лейтенанта Гора.
«О чем вы говорите?» — раздраженно спросил сэр Джон после следующей минутной паузы. «Лед не может просто взять и подняться. Что вы видели?»
Бест не повернул головы в сторону сэра Джона. «Лед просто поднялся. Наподобие торосных гряд, которые вдруг вырастают в считанные секунды. Только это была не гряда, не лед. Что-то просто поднялось и приняло форму. Более призрачная фигура. Помню, я увидел когти. Лап не видел, во всяком случае, поначалу. Но вот когти видел. Огромные. И зубы. Я помню зубы».
«Медведь», — сказал сэр Джон. «Арктический белый медведь».
Бест лишь помотал головой. «Громадного роста. Казалось, существо поднялось под лейтенантом Гором, вокруг лейтенанта Гора. Оно было страшно высокое, в два с лишним раза выше лейтенанта Гора, а вы знаете, он был рослым мужчиной. Оно было по меньшей мере 12 футов ростом, думаю, даже выше, и огромное, невероятно огромное. А потом лейтенант Гор вроде как исчез, когда существо окружило его, и мы видели только голову и плечи лейтенанта да башмаки, а потом пистолет выстрелил. Он не целился, думаю, пуля ушла в лед, а в следующий миг мы все заорали дурными голосами, и Морфин бросился к дробовику, а рядовой Пилкингтон сорвался с места и побежал, на ходу целясь из мушкета. Но он боялся стрелять, поскольку теперь чудовище и лейтенант слились в единое целое, а потом мы услышали хруст и треск».
«Медведь рвал зубами лейтенанта?» — спросил командир Фиджимс. Бест моргнул и посмотрел на румяного молодого человека.
«Рвал зубами?» «Нет, сэр. Существо не пускало в ход зубы. Я даже не видел его головы, как таковой. Просто два черных пятна, парящие на высоте 12-13 футов в воздухе. Черные, но с красным отблеском, как глаза бегущего на нас волка, в которых отражается солнце. Хрустели и трещали кости грудной клетки, рук и ног лейтенанта Гора».
«Лейтенант Гор кричал?» — спросил сэр Джон.
«Нет, сэр, он не издал ни звука».
«Морфин и Пилкингтон выстрелили?» — спросил Крози.
«Нет, сэр».
«Почему?»
Бест, странное дело, улыбнулся. «Да стрелять было не во что, капитан. Секунду назад существо появилось, выросло над лейтенантом Гором и раздавило несчастного, как вы или я могли бы раздавить крысу в кулаке, а в следующий миг оно исчезло».
«Что значит «исчезло»?» — осведомился сэр Джон.
«Неужели Морфин и рядовой морской пехоты не могли выстрелить в него, пока оно не отступило в туман?»
«Отступило?» — повторил Бест, еще шире улыбаясь своей неуместной, жуткой улыбкой.
«Существо никуда не отступало. Оно просто ушло обратно в лед. Как пропадает тень, когда солнце скрывается за облаками. А когда мы добежали до лейтенанта Гора, он был уже мертв. Рот широко раскрыт, даже крикнуть не успел. Тут туман рассеялся. Во льду не было никаких провалов, никаких трещин, ни даже маленьких отдушин, какие проделывают гренландские тюлени. Один только лейтенант Гор лежал там с переломанными костями. Грудная клетка вдавлена, обе руки сломаны. Из ушей, глаз и рта сочится кровь. Доктор Гуцер растолкал нас в стороны, но он ничего не мог сделать. Гор был мертв и уже начинал остывать, становясь холодным, как лед под ним. Растрескавшиеся кровоточащие губы мужчины затряслись, но все еще оставались растянутыми в безумном, раздражающем оскале, а глаза приобрели еще более бессмысленное выражение.
«А что?» — начал сэр Джон, но осекся, когда Чарльз Бест рухнул без чувств на палубный настил.